Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы бы, наверное, очень удивились, если бы увидели шофера, который не водит машину, или хоккеиста, который не выходит на лед. Но сегодня, к сожалению, встречаются крещенные люди, которые не ходят в церковь, не интересуются духовной жизнью и даже не носят крестик. Но не случайно есть такая поговорка: «Не ты крест носишь, а крест тебя носит». Чудодейственность православного креста подтверждается многочисленными случаями, которые можно найти в православной литературе или в интернете. Особое почитание креста Господня ждет нас на предстоящей крестопоклонной неделе. В эфире «Церковный календарь».
Четвертая седмица Великого Поста именуется крестопоклонной. В субботу вечером на всеночном бдении в центр храма торжественно выносится животворящий крест Господень, чтобы напомнить о страданиях Господа и укрепить постящихся христиан. В течение недели Святой Крест остается для поклонения, а в пятницу перед литургией вносится обратно в алтарь. Во вторник, 17 марта, Православная Церковь совершает память святого благоверного князя Даниила Московского. Святой князь был младшим сыном князя Александра Невского. В 1272 году князь Даниил получил в наследство Московское княжество. Своим благочестием, кротостью, милосердием и заботой о подданных он снискал всеобщее уважение и вошел в историю не сиянием побед, а тишиной и молитвой. Мощи преподобного князя Даниила почивают в Даниловом монастыре. В среду, 18 марта, обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев. Жизнь всех трех благоверных князей – яркий пример кротости и благочестия. Почти через 200 лет после их жизни мощи трех святых князей были обретены в одном гробе. Ныне мощи святых покоятся в одной раке в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля. В воскресенье, 22 марта, Православная Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Албазинская «Слово, плоть, бысть». Перед этим образом просит заступничества и помощи у Божией Матери от многих недугов во время разрешения матерей от бремени и в период военной угрозы. В этот же день вспоминается преподобный Иоанн Лествичник и его уникальный духовный труд «Лествица», помогающий людям найти путь к Небесному Отечеству.
Крестопоклонная неделя – это середина Великого Поста. Вспоминая о том, что пришлось пережить на кресте Спасителю, православные христиане духовно укрепляются и учатся с терпением переносить свои скорби и несчастья, которые, конечно, несравнимы с муками распятия. О скорбях, о вере, о душе часто спрашивают священников новоначальные христиане. Сегодня на ваши вопросы отвечает протоиерей Александр Тылькевич. Беседу мы записали в Шилкинском храме в честь иконы Божьей Матери Воспитания. Отец Александр, вопрос пришел от Станислава Ерофеева. Если тебя в общественном учреждении обругали, как поступить? Как сохранить душевный мир?
Не убедишь. Без смирения невозможно скрепить добродетели. Хоть сколько будет в тебе добродетель, но если в тебе нет смирения, из груды камней нельзя построить здание. Но просто из одного цемента можно построить здание. Да? Просто опалубочку собрал, залил цемент, и все, даже без камней, не обладая ни одной добродетелью, но просто при наличии смирения человек может построить неплохое здание. Ну вот Господь человека периодически учит смирению всякими способами, дает им начальников, дает им подчиненных. Как по-другому расти? Ну, ты уже раздражился, но оставь это хотя бы внутри себя. Пойми, как царь Соломон, все пройдет, и это тоже. Пройдет день, два, три, и ты забудешь, там какой у тебя конфликт был, а вот сейчас ты хочешь принять решение. Ну, не надо его принимать, надо просто подождать. Господь зачем-то поставил тебя в такие условия. Надо просто поднять, и попозже ты поймешь, почему. Чего-то в тебе не хватало, и что-то ты имеешь возможность либо приобрести в ходе этого конфликта, либо потеряешь.
Почему скорби святые называли благом для человека?
Знаете, есть такой закон маятника называется. Этот закон маятника, он предполагает наличие двух противоположных точек, которые как антонимы компенсируют друг друга в точке ноля. И поэтому вот если черное, белое, да, там длинное, короткое, там тяжелое, легкое, и вот состояние, удовольствия, оно всегда компенсируется состоянием страдания. Современный мир, он стремится к удовольствию. Современный мир, он хочет, как тот кот на батарее, растечься, там пульт в правую руку, в левую руку бутылка пива, и перед телевизором на диване, чтобы никто не трогал, никто не возмущал, никто не шевелил, этот холодец лежит там. Вот это для человека понятно. А если еще он на Канарах лежит, это вообще здорово. Но, к большому сожалению, плата за эти удовольствия – это всегда страдание. Чем больше водки попил, тем больше голова болит. Понимаете? Чем больше человек пытается доставить себе удовольствие, тем больше в его жизнь вторгается страдание, как компенсация вот этого состояния удовольствия. Обратная ситуация. Человек заставляет себя страдать. Молитва – это тяжкий труд. Пост – это тяжкий труд. Воспитание детей – это тяжкий труд. Любые духовные начала, которые человек выполняет, ну, даже хорошо, учиться, по-человечески учиться, это легко? Нет, это, конечно, труд, это каторга. Но результат этой каторги какой? Ты заканчиваешь учебное заведение, и ты на расхват. Почему? Потому что ты 5 лет просидел с утра до ночи, внимая учителям, выполняя их требования и реализуя все, весь тот потенциал, который внутри тебя есть, сочетая его с этим с программой, и ты выдаешь результат. И этот результат всем нравится. Все хотят. Ты не пьешь, не куришь, ты прекрасный специалист, и очередь тебя взять на работу. А если 5 лет проволындал там, ничего не делал, балду пинал 5 лет, то что? Я думаю, а сколько мне здесь платить будут? Сколько тебе платить будут? Да ты ничего из себя не представляешь. Ты не специалист, у тебя нет опыта, у тебя нет знаний. Поэтому любая каторга, которую человек сам себя устраивает в виде там любых духовных подвигов, оно компенсируется чем? Если ты потратил жизнь на воспитание детей, я вот вспоминаю эту армянку, и говорят, ну, говорит, у тебя даже пенсии нет. Как ты будешь жить? Она говорит, зачем мне пенсии? Я 3 сыновей воспитал. Знаете, сыновья между собой ругаются, ну, не ругаются, так, друг друга ругают. Ты, говорит, плохо сделал, у тебя мама на неделю больше жила. Понимаете, они маму на расхват. Почему? Потому что эта мама для них ценность великая. Зачем ей пенсия? Она потратила жизнь, она себе устроила такую каторгу, что теперь она на расхват. А если человек никогда в жизни не занимался своими детьми, воспитывал детский садик, школа, улица, что получилось? Получал удовольствие, отдыхал около телевизора, пил пиво, смотрел передачки, да, ну вот теперь отдыхай, а вот тебе обратная реакция. Вот и все. Поэтому, смотря, что человек хочет. Хочешь получать удовольствие – получай. Ну, получишь расплату за все удовольствие. За все в этом мире придется платить. Если ты устроишь свою жизнь как постоянный труд, ты непременно получишь результат.
Результатом скорбей всегда будет противоположное состояние, состояние радости. Вот монах, он напрягает себя в молитве, в посте, он себя во всем ужимает. И как следствие вот этого каторги, которую он совсем ставит, является радость. Он радостен, он счастлив, он доволен жизнью. Если по-настоящему человек себя утруждает, если создает себе жизнь такую, как вот о чем говорят святые отцы, то человек непременно пребывает в радости. В радости богообщения. Потому что Царство Небесное, оно же не то, что вот помнили там Царство Небесное, все. Если мы в этом мире, на этой земле не получим Царство Небесное, которое внутри вас есть, мы какого Царства Небесного достигнем? Вот процесс создавания Царствия Небесного, он всегда связан с ущемлением себя. Постоянно приходится с собой спорить, себя в чем-то ужимать, себя переделывать, выявлять какие-то недостатки, смотреть, что в тебе не так, что в тебе не похоже на образ Божий. Это и сколько есть сил пытаться искоренить. Конечно, мы люди несовершенные, но для того-то и существует вот эта вот аскетика, которая, или те скорби, которые не хотим сами себя напрягать. Ну, существуют скорби вокруг нас, которые нас помимо нашей воли напрягают, но только для одной цели. Чтобы человек приобрел смирение и вследствие этого Царство Небесное.
Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе. В дни Великого Поста будничное богослужение носит особый характер. Правилами святых отцов и вселенских соборов запрещено совершение полной литургии в будничные дни. Но Церковь не оставляет своих чад без причастия. По средам и пятницам служится литургия прежде священных даров. Каковы особенности этого богослужения, смотрите в следующем сюжете. Еще в IV веке решением Вселенского собора в будние дни Великого Поста было запрещено совершать божественную литургию, поскольку это богослужение наполнено особой радостью таинственной встречи со Христом. Такая радость во время поста, во время скорби о своих грехах не совсем уместна. Христиане лишь ожидают воскресения Христова. Но духовная борьба, которую ведет каждый верный православный христианин, невозможна без помощи Божией. В этой борьбе тело и кровь Христовы просто необходимы. Это насущная пища, которая поддерживает и укрепляет в минуты искушений и опасностей. Именно поэтому в среду и пятницу Церковь установила совершать особую службу – литургию прежде священных даров. По самому названию «Литургия прежде священных даров» можно судить об ее отличии от полной литургии. Дары, тело и кровь Христовы, которые верующие принимают во время причастия, были освящены прежде, то есть в предыдущий воскресный день. Они хранились в алтаре на престоле и теперь во время прежде священной литургии преподносятся верующим для укрепления их сил в духовной брани. Отличается литургия общим характером богослужения. Молитвы и песнопения более аскетичны. Часто совершаются земные поклоны. Во всех действиях сохраняется покаянное настроение. Трепетный и важный момент перенесения святых даров с престола на жертвенник. Затем, во время великого входа, дары вновь переносятся на престол. Этот вход похож на тот великий вход, который совершается на полной литургии, когда поется херувимская песнь. Однако на полной литургии с жертвенника на престол переносятся еще не освященные, а лишь заготовленные для совершения таинства хлеб и вино. А на литургии прежде священных даров переносится уже агнец – хлеб, который приложился в тело Христова. Те, кто на таинстве исповеди покаялся в своих грехах, могут приступить к причастию святых христовых таинств. Протоиерей Александр Шмеман писал: «На земле мы можем только предвкушать славу и радость Царства Небесного. Однако в церкви мы покидаем мир сии и духовно встречаемся со Христом за Его трапезой, созерцая в тайниках своего сердца Его нетварный свет и славу». Кроме среды и пятницы, литургия прежде священных даров Великим Постом совершается в четверг пятой седмицы, в день обретения главы Иоанна Предтечи, в день 40 мучеников севастийских, а также в первые три дня Страстной Седмицы. Я напомню, что кроме обычного утреннего богослужения в храмах по средам и пятницам, на протяжении Великого Поста дополнительно вечером совершается литургия прежде священных даров. Начало богослужения в 18 часов. Желающие причаститься вечером должны воздерживаться от еды, питья и курения как минимум в течение 6 часов до богослужения, то есть с 12 часов дня. Вопросы и предложения можете направлять на электронную почту слово-чита@yandex.ru или по телефону 35 89 02. До встречи!